Повесть Виктора Астафьева «Где-то гремит война» читает Дмитрий Назаров. Передача 15-я, заключительная.
Пировали вчетвером. Я, Кеша, Августа и дядя Левонтий. Тетка Васения не пришла, ей не моглось. Прежде чем выпить по первой, я маленько поговорил. Люди ждали не столько выпивки, сколько разговора. И я не стал куражиться. Чего бы на земле ни происходило, а время идет, начал я. Наступает Новый год, и никому ничего тут не поделать. И люди тоже, я взглянул на Августу. И люди тоже вместе со временем идут дальше. Раз родились, и в такое время выжить им выпало. Августа, пригорюнившись, держалась за рюмку и слушала. Затем длинно-длинно вздохнула, подняла глаза, протянула рюмку, чокнулась со всеми. Ладно, чего уж там. С Новым годом! Мужики, она с сибирской удалью хлопнула рюмку спирта, поддела на вилку гриб, пожевала и расхвасталась. Гляди, Левонтий, племяш-то у меня, а? Скажет так чисто по-писаному. Заслушаешься прямо. Да будет вам, пресек я эту тему и потряс бутылкой так, чтобы в ней забулькало. Давайте еще по одной. Говорят, душа милей ковша, поддержал меня Кеша. А нонче ковш дороже души. Пошло за столом веселье. Мы с Кешей рассказывали про охоту. Августа угощала нас, дядю Левонтия, девчонок мясом. Ешьте, ешьте, хозяйку тешьте. Пестрели половики в горнице, кровать с бойко взбитыми подушками, с кружевной зубчатой простыней, словно бы под боченись шагала куда-то на четырех ножках. На угловике скатерка с зелеными ромбиками. Возле сундука вершинка ели. Отрубил кто-то и выбросил, не вмещалось дерево в избе. А тетка подобрала вершинку, поставила в горнице и клочья ваты на нее набросала. Хорошо-то, как в избе, празднично. Много болтал я в тот день за столом смешного. Тепло было в избе и душевно до того, что Кеша закрыл глаза, скривил рот и затянул. Воскресенье, мать-старушка. Но всем вспомнилась бабушка Катерина Петровна, и сразу все начали сожалеть, что нет ее с нами за столом. Грустные песни сегодня петь не надо, веселые ни к разу, да они и не приходили на память. Веселый-то. И чтобы поправить испорченное настроение компании, взялся я рассказывать, как перепутал с Морозу женщину с мужиком в собакинском совхозе и как шорничиха кашляла, отведав табаку смерть Гитлеру. Получилось у меня смешно. Девчонки хохотали вместе с нами. Я пощекотал капу, и она завизжала. Шум поднялся, переполох. Я догадался приладить себе на голову козлиные рога и бодать ими девчонок. И не знавши никаких игр, забав сестренки, стопотом в россыпь бросались по углам. Даже Лидка подпрыгивала в зыбки и взвизгивала. Раскрасневшаяся, в пестреньком ситцевом платке и в такой же кофточке, Августа сидела, облокотившись на стол, и просила: «Вы поговорите, мужики. Поговорите или попойте». Она уже не вынимала шерсть изо рта, и серая земля с губ ее почти стерлась. Одну беду над моей теткой пронесло. Она потянет тяжелый свой воз дальше, одолевая многими русскими бабами утоптанную вдовью путь дорогу. Но каким-то наитием, шестым или десятым чувством там, в ночной остановившейся тайге, я постиг: война будет долгой. И на долю нашего народа, стало быть, прежде всего на женскую долю, падут такие тяжести, какие только нашим русским бабам и посильны. Лучше других, знающий свою тетку, даже я дивоваться стану, как она выдержала лихолетие и сохранила детей. Коровы семья все же лишится. Весной ее променяют на семенную картошку. Лесоучасток умудрится выжить семью из дома в пустую избушку-развалюшку, откуда она переберется к бабушке под крышу, и уже совместно с бабушкой проедят бедолаги одну половину нашего старого дома и останутся жить в другой. Бабушка возьмется домовничать с детьми Августы, которая поступит на лесоучасток валить лес. И до конца войны, пока не пригонит наше село пленных японцев, по грудь в снегу вместе с вербованными арестантами будет волохать в тайге. И вот, наконец-то, легкая бабья работа. Августа наймется стирать на военнопленных. Зубоскалка и добрячка, она быстро отошла на легкой работе, жалеючи, сморкаясь, рассказывала о том, как ей жалко было забитых японских солдатиков. И после веселого рассказа пленных, давшим мне отдохнуть, глядя куда-то поверх меня, тетка треснутая и, безоружно рассмеявшись, сообщит: «А муженька-то я зря оплакивала. Жив-здоров, товарищ Петров. Нашел себе помоложе, покраше». Оказалось, Тимофея Храмова не убили на войне. Он подделал похоронную, спрятался от семьи, предал ее. Я, вроде бы уж все перевидавший, переслышавший, не верил тетке. Надругаться над похоронной, с самым святым документом, да еще в начале войны, большую сообразиловку надо иметь. Августа кротко вздохнула, сунула руку за надбровник окна и подала мне письмо. Вот, погляди, полюбуйся. Письмо было от сестры Тимофея Храмова, которая сама не верила происшедшему, пока не съездила к братцу в гости. А съездив и все узнав, сказала ему в глаза, что нет у него ни стыда, ни совести, и она его больше за брата не считает. Да, новость. Впрочем, я-то зачем и чему удивляюсь? Мне это, как любил выражаться мой папа, в натуре известно, что война не только возвышала людей, она и развращала тех, кто послабее характером. Тимофей Храмов работал шофером у какого-то большого генерала и разболтался от сытой жизни. Недаром у нас, окопников, на фронте родилась поговорка: для кого война, а для кого хреновина одна. Но никакое предательство, никакая подлость даром не проходит. Рок то или не рок, судьба то или не судьба, может и простое совпадение. Храмов все-таки погиб. Упал лесопогрузочный кран и задавил его. Пора заканчивать рассказ. Но тянет вернуться в жарко натопленную избу, в новогодний стол, где мы сидели, осовевшие от сытой еды и от жидко разведенного спирта. Девчонки до того разошлись, развеселились, что сплясали нам. Мы хлопали в ладоши и подтутыркивали им. По большому носу дяди Левонтия, захмелевшего от такой малой доли выпивки, покатились слезы. Швыркнул носом и протяжно выдохнул Кеша: «Да, и мне глаза жечь начало. А ну вас!» — сказал я и полез на печку. Сквозь сон слышал, как целовал меня в ухо обветренными губами дядя Левонтий. «Не лезь ты к нему, не лезь!» — настойчиво отдергивал его тетка. «Ему скоро в ФЗУ свою идти». «Верно, пора». Отвыкать начал, вяло подумалось мне. Дядя Левонтий не подчинялся Августе, называл меня сиротинушкой, ронял на лицо мое теплые слезы и в который раз заверял, что любит потылицынских пуще всякой родни. И если бы была здесь его дорогая соседушка Екатерина Петровна, он обсказал бы ей все, и она поняла бы его, потому как прожили они век душа в душу. И если соседушка честила его иной раз, так за дело. Шибко неправильно жил он в прежние времена, шибко. Дядя Левонтий все же отлип от меня. Но я какое-то время слышал еще, как в полголоса разговаривали Августа с Кешей, однако голоса их постепенно отдалились. Сон мне снился все время один и тот же. Точнее, сначала ничего не снилось. Потом елка. А елка была мне известной старой книжке. Снится к женитьбе. И хотя во сне дело было, все же я притих в себе, ожидая, как это будет выглядеть. Но вместо одной елки образовался колючий ельник. А это уж к сплетням. Потом пошло-поехало. Голый мужик, но это ничего, это к радости. Глядь, а он на деревянной ноге. Дальняя дорога. Глядь, двери. Это к смерти. Я побежал от смерти. Упал. Провалился куда-то и летел, летел в темную бесконечную пропасть, ударяясь о что-то твердое. И сердце устало, и весь я устал, и готов был хряснуться обо что-нибудь, разбиться в прах, лишь бы только не болтаться в этой пустой темноте. Измученный, задохнувшийся, услышал я, наконец, детский плач, полетел на него и проснулся. Капа, втиснувшись за трубу печи, дрожала и плакала. Я хотел погладить ее по челке, но она боязливо втянула голову. Сжалась вся. Что ты, что ты? Не плачь, не бойся. Я свесился вниз. Никого дома нет. Кеша ушел, Лидка спала. Ли с Августой, должно быть, отправились доить корову и сунули капу на печку. Я оторвал от связки продолговатую луковицу, запихал ее в рот и стукнул себя по щеке кулаком. Пулей вылетела изо рта луковица и ударилась в стенку. Я повторил фокус несколько раз. Капа, малое дитя, перестала плакать и сама принялась обучаться фокусу у дяди ФЗОшника. Осторожно начал выведывать я у Капы, чего она так испугалась. И Капа, как могла, объяснила мне, что я мычал, дергался и махал руками. Тяжело мне, видать, одному было. И я кричал во сне, звал людей на помощь.